Мы хотим Господу принести благодарность и поклонение, но сначала прочитаем Псалом 95. Мы встанем к этому чтению этого псалма. Пойдемте, будем восклицать Господу, восхвалять скалу спасения нашего. Приступим с благодарностью перед лицом Его, будем восхвалять Его песнями. Ибо великий Бог есть Господь, и великий Царь над всеми богами, Он, в руке Которого находятся глубины земли, и Которому принадлежат и вершины гор, Он, Которому принадлежит море, Он сотворил его, и суша. Его руки образовали ее. Пойдемте, поклонимся и падем ниц. Преклоним колени перед Господом, Творцом нашим, ибо Он есть Бог наш, а мы — народ пастбища Его, стадо руки Его. Послушайте же сегодня голоса Его. Не ожесточите сердца вашего, как при Мериве, как в день Умасы в пустыне. В пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, хотя они и видели дела мои. 40 лет я питал отвращение к этому народу, к этому роду, и сказал: «Они народ с блуждающим сердцем». Но они ничего не хотели знать о путях моих. Тогда я поклялся во гневе моем: «Они не войдут вместо покоя моего». Дорогие братья и сестры, мы хотим больше знать о путях Божьих. Мы хотим больше слышать от Него, что Он хочет нам сказать. Мы хотим наши сердца не ожесточить и сегодня, в этот день. Но мы пришли сюда с открытыми сердцами. И с открытыми устами хотим славить Его. И как уже было сказано здесь, пойдемте, будем восклицать Господу, восхвалять скалу спасения нашего. Приступим с благодарностью перед лицом Его, будем восхвалять Его песнями. Я думаю, что наши сердца и наши уста не должны оставаться закрытыми, но мы должны полностью открыться пред Ним и исповедовать, что Он есть наш Бог, Он Творец неба и земли, Тот, Который тебя и меня создал для славы имени Своего. Не хотим ли мы Его восхвалять, превозносить Его? Если не мы этого будем делать, то кто же будет это делать? Он нас искупил, освободил. Он нас спас от наших грехов наших. Мы есть Его собственность не только на этой земле, но и навечно, для всех веков. Поэтому мы имеем всякую причину открывать уста наши, открывать наши сердца и благодарить Его, и в молитве поклоняться Ему из глубины нашего сердца. Давайте мы сейчас вместе это сделаем. Дорогой Небесный Отец, мы приходим сейчас все вместе, Господи, единодушно, нашими сердцами и устами хотим Тебя благодарить за Твою верность, за Твою милость, за искупление, за спасение, за все то, что Ты сделал над нами. По милости Ты это сделал. И особенное, Господь, Ты свою волю и свое слово открыл нам в эти последние дни, в эти последние мгновения, в это последнее время. Господь, мы благодарим Тебя, Ты Создатель неба и земли. Мы Тебя восхваляем, мы прославляем Тебя, мы любим Тебя, мы как народ Твой, как паство Твоя, как пастбище Твое, тех, которых Ты искупил Своей кровью, Ты заплатил цену, Господь, на Голгофе. Ты восклицал, возопил, совершилось, Господь. Мы Тебе поклоняемся сегодня в этот день и так радостны тому, что мы можем быть Твоей собственностью не только для этого времени земного, но и для вечности. Аллилуйя! Прими хвалу, честь, прими славу, прими поклонение. Аллилуйя! Из наших сердец всех и уст наших Тебе да вознесется хвала, честь Твоему имени. Аллилуйя, аминь. Сегодня, в этот день, мне будет нелегко говорить, потому что со прошлого воскресенья я себя не очень хорошо чувствую. Я просто попробую читать некоторые слова из Писания и буду Бога просить о том, чтобы Он говорил к нам, ибо Слово Его не возвращается тщетно назад, но оно всегда производит то, для чего оно посылается. Мы в эти выходные дни делали ударение на том, что мужи Божии стояли все под пророческим словом. Бог, Господь, говорил к ним. Он дал им поручение делать что-то или же пророчески возвещать на будущее. И все эти мужи Божьи, будь то Моисей, будь то Илия, кто бы они ни были, Бог говорил к ним. И эта речь Божья, это говорение Божье было в их душе укоренено. Илия мог идти на гору Кармил и мог сказать, чтобы вы знали и чтобы вы сегодня распознали, что единственный Бог, Бог Израиля, есть Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, и что все это я сделал по слову Его. Не только сделал что-то, но именно по слову Его сделал. Мужи Божьи, они не только что-то делали, но то, что они делали, происходило после того, как Бог говорил к ним. Оно и написано, что Он все сделал точно так, как Бог ему заповедал. О Моисее написано, что он все произвел так, как ему было Богом показано на Святой Горе. Все мужи Божьи, они делали точно то, что им Бог показывал, как что Бог говорил им, что Он им по милости Божьей открывал, так они и делали. И мы верим, что мы живем в пророческий период времени, не во время судей, о котором времени написано, что каждый делал, что думал, что хорошо, то и делал. Так написано в конце книги Судей. Нет, мы живем в пророческое время, и необходимо при этом распознавать, что Бог пророческое слово послал на землю, чтобы своему народу показать путь. И мы в конце нашего путешествия по этой земле, мы сделаем заключение, что не все, которые говорят «Господь, Господь», войдут в Царствие Божие, но только те, которые исполняли волю Божию. И вы знаете, как раз-таки в харизматическом движении есть такой лозунг всегда у них, и этот лозунг так звучит: «Иисус есть Господь». Это есть лозунг у них. Они всегда носят это на плакатах, впереди на одежде такие маленькие значки у них. Везде у них, везде этот лозунг: «Иисус есть Господь». Но вопрос звучит: эти люди распознали ли действительно, что это значит, если Писание Писание Святое говорит, что Иисус есть Господь. Скажем мы, если мы говорим, что Он Господь, этим мы говорим, что Он Бог, ибо Господь есть Бог, Господь есть Бог. Так они в дни пророка Илии говорили, восклицали, так что речь идет о много большем, чем только библейскую формулировку красивую делать. Библейская формулировка, она делает эту вещь еще не, далеко не библейской. Нужно, чтобы было откровение через Духа Божьего. Если нету Божьего откровения, тогда букву мы можем повторять, прекрасные предложения составлять из букв, делать какие-то лозунги, но это нам ничем не поможет. Поэтому распознаем, как важно, что Бог нам свою волю через Слово Свое открыл в это последнее время. В Откровении, в первой главе, мы читаем следующие стихи. Книга Откровения, глава 1, здесь написано со стиха 9, вторая часть 9 стиха. «Я прибыл на остров под названием Патмос за Слово Божие и за свидетельство Иисуса». Эти короткие слова здесь. Иоанн, апостол, попал на остров Патмос за Слово Божие, за свидетельство Иисуса. Он не попал туда как турист, не как тот, который что-то хотел увидеть, восхититься чем-то. Нет, но он был сослан. По воле, воле Божьей был он сослан. Человек, который в воле Божьей сослан куда-то, он в лучшем состоянии, чем тот, который свободно ходит по земле, без того, чтобы он был в воле Божьей. Дорогие возлюбленные, если Бог в какую-то ситуацию человека приводит в обстоятельства тяжелые, чтобы Слово Божие и свидетельство Иисуса открыть ему, тогда заключение или ссылка, оно оправдывается, навечно оправдывается. И тогда мы можем это все снести, все вынести. В 19 главе тот же самый Иоанн говорит, который здесь свидетельствует. Откровение, 19 глава, здесь пишет муж Божий так, со стиха 9. «Затем он сказал мне, напиши, блаженны те, которые приглашены на брачный пир Агнца». Далее он сказал мне, это истинные слова Божии. «Тогда я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне, не делай этого, я всего лишь сослуга тебе и братьям твоим, которые имеют свидетельство Иисуса. Богу поклонись, свидетельство же Иисуса есть дух пророчества». Мы в этих собраниях, которые уже позади нас, в эти дни, мы ведь говорили о теме «Библейское пророчество». Библейские пророчества Святого Писания, которые исполняются на наших глазах. Иоанн имел свидетельство Иисуса, и свидетельство Иисуса есть пророчество мудрости, пророчество, дух пророчества. Не дар пророчества, но дух пророчества. Библейское пророчество библейское пророчество свидетельствовало об Иисусе, и как красной линией проходит это через все Писание. Если мы читаем от Луки Евангелия 24 главу, и если мы берем глубоко в сердце то, что там написано, тогда мы видим, А на что основывался Иисус, на чем? Со стиха 25, 24 глава Луки. «Тогда Он сказал им, «О, несмысленные, как медлительно же ваше сердце, чтобы верить всему тому, что возвестили пророки». «Чтобы верить всему тому, что возвестили пророки». Дух Божий был на пророках, и через служение пророков свидетельство Иисуса Христа было возвещено наперед, и потом, позже, оно пришло в исполнение. Здесь мы видим, что Господь Иисус указывает на это и говорит, чтобы верить всему тому, что возвестили пророки. В стихе 27 написано так: «Затем он начал с Моисея и всех пророков и изложил им все места Писания, которые ссылались на него». Ничего он не упустил. Все он своим ученикам сказал, все, что тогда произошло, всякое пророчество, всякое изречение, которое сделал бы когда-либо какой-то пророк, он это оправдал, Иисус, и своим ученикам напомнил об этом. Что бы он сегодня сделал, дорогие, он бы сегодня сделал то же самое. Он бы все это Святое Писание, которое мы имеем в руках своих, он бы взял это Писание и сказал бы, «Сегодня все эти места Писания исполнились перед вашими глазами». Если мы в то время рассмотрим, в которое мы сейчас живем, тогда мы должны сказать на 100%, что это время находится полностью под пророческими высказываниями в любом отношении. Мировые события, подвластны библейскому пророчеству, происходящее с Израилем, подвластны библейскому пророчеству, происходящее с общиной Христовой, подвластны библейскому пророчеству. И то, что в домах происходит, тоже. Теперь кто-то может скажет, подожди момент, не ошибся ли ты? Нет, я не ошибся. Я совершенно не ошибся, я только сказал то, что говорит Слово Божие. Все состояние сегодняшнего времени, все развития от начала и до конца уже есть часть пророческого слова. Может быть, нам к этому прочитать всем очень знакомые слова. Давайте мы одну часть прочитаем из первого послания Тимофею, из 4 главы. Здесь написано в стихе 1 и 2. «Дух же ясно возвещает, что в более поздние времена некоторые отступят от веры, потому что они обратятся к духам, ведущим в заблуждение и учениям, происходящим от демонов, обольщенные лицемерным поведением лжепророков, лжеораторов, носящих выжженное клеймо вины в собственной совести». Здесь возвещает Дух, что будет в общем в последние дни, в последние времена. Не только искаженные учения, но учения, которые через вдохновение от демонов будут исходить. Не только какие-то отклонения от библейских истин, но именно вещи будут проповедоваться, которые фактически и действительно происходить будут от демонов. И кто-то потом скажет, ну тогда, наверное, этих людей мы увидим сразу, что они таковы. Но нет, так не будет. И в этом большая трудность. Ни у кого не видно внешне, что он думает и откуда и что. Каждый человек видит только лице, внешнюю сторону человека. И в саду Эдемском, когда красивый разговор состоялся с Евой, никто не мог предположить тогда, что с собой принесет этот красивый диалог. И все-таки мы знаем сегодня, что там произошло. Во втором послании Тимофею, в третьей главе, мы читаем так: «Но это ты должен знать, что в последние дни наступят ужасные времена, ибо люди будут эгоистичны и жадны к деньгам, хвастливые и высокомерные, злоречивые, родителям непослушные, неблагодарные, неблагодарные, безбожные, без любви и верности, клеветники, неумеренные, необузданные, враждебные всему доброму, предатели, легкомысленные и надменные, более преданы наслаждению, чем любви к Богу. Они еще будут сохранять внешний вид благочестия, но отрекаться его внутренней силы. От таких людей отворачивайся». Дорогие, это слово не направлено к неверующим людям. Это слово направлено к верующим людям. Они будут еще иметь внешний вид благочестия. Они будут крепко держаться внешнего благочестия. Каждый будет иметь впечатление: «О, этот брат такой! О, это такая сестра!» Это слово, я еще хочу сказать, совершенно не направлено к неверующим. Это слово направлено к верующим. И я должен признать, что это слово относится и ко мне. Ведь нельзя всегда говорить о ком-то, если Бог предлагает нам всем рассмотреть себя в зеркало Его слова. Давайте мы все поставим себе сейчас вопрос: как Бог, на какую ступень Он нас ставит? Не вопрос звучит, как, на какую люди ступень нас ставят, или на какую ступень мы сами себя ставим, но вопрос звучит: на какую ступень нас Бог фактически ставит. Здесь эти люди, которые внешне благочестивы были, они хотели сохранять ее любой ценою, и, конечно же, всегда и везде. Но потому что речь идет о последнем времени, потому что это попадает в пророческий период времени, Бог через апостолов эту пророческую часть не оставил, но уже тогда наперед возвестил. Давайте мы испытаем себя в том, что мы это все перечисление еще раз прочитаем, перечислим, и я думаю, что каждый, может быть, один удар получит, или даже два удара. И некоторые вещи будут нам попадать как в сердце. И, как написано, там люди будут эгоистичны. Что такое эгоизм, эгоистичность? Что такое? Мы могли бы 100 раз думать об этом, 100 раз размышлять, и не понять даже, не прийти на мысль, понять всю глубину этого качества. Что это значит? И второе, о чем здесь говорится, это жадность к деньгам. Но мы скажем: это ведь никто из нас, ведь у нас у всех этого добра не хватает. Но как раз-таки в этом и вся загвоздка. У кого хватает этого добра, тот больше не пожелает. То есть он не будет жаден, только тот, у кого мало, о нем здесь говорится. У кого достаточно, тот думает о том, как бы где-то истратить. Так что второе, говорится о жадности к деньгам. Потом говорится о гордости, высокомерии. Тогда мы знаем точно, кто это или не есть. Или нет? Одно мы знаем, что Бог дарует нам милость, чтобы мы в Его свете, в Его присутствии испытывали себя. Мы сами по себе не сможем испытать себя правильно, но только в свете Слова Божьего. Более дальше написано «злоречивые». В немецком сказано «зависимы ко злу», да, ко злу, к злу. Да, но кто имеет эту зависимость к злоречию? Мы ведь не знаем. Это знают, может быть, те, которые болеют какой-то зависимостью, но зачастую так мы это наблюдаем, люди не могут сами себе в этом помочь. Они проходят лечебные курсы, и если есть у человека зависимость, то она съедает его, и он просто должен иметь то, от чего он зависим. И все же это есть пророческое слово. И нет такой силы или власти, которая могла бы остановить или же отменить то, что сказал Бог. Вы ведь сами знаете, что существует такое движение, называемое «Движение за мир». И не только епископ по фамилии Шарф сказал впервые это во время собрания Организации Объединенных Наций, что необходимо мечи перековать на плуги. А Бог сказал, что сначала придет уничтожение на весь земной шар. И только после этого уничтожения будут мечи перекованы в плуги. Вначале они плуги сделают мечами. Так написано. И нету никакой силы на земле, никакой политической, ничего на земле нету, что могло бы то, что Бог наперед сказал, отменить или же изменить. Все должно и будет происходить так, как написано в Писании. Но нам говорится, что если вы все это увидите исполняющимся, тогда поднимите ваши головы, потому что ваше искупление приближается. Нам было сказано, «Я пошлю вам пророка Илию, прежде чем наступит день Господень великий и страшный». И Петр, апостол, ясно описал этот день во втором послании Петра в 3 главе, 10 стихе. И он говорит там, что «придет же день Господень, как вор, в нем небеса с грохотом пройдут, и элементы растворятся в жару пламени, а земля со всеми творениями рук человеческих, которые находятся на ней, сгорят в огне». Так написано. И как бы ни старались люди что-то в этом изменить, какой бы выход ни искали, не играет это никакой роли. Какое бы решение ни принималось, даже пусть политическое, все это не решение Божье. Не так ли? Да, это так, 100%. Есть только один выход, одно решение, и это решение Божие. И Бог приведет к исполнению свое решение не через переговоры политиков за одним столом, а через события, которые, как написано, удар за ударом будут происходить на земле. И никто не избежит этого. Даже и те мужи, находящиеся за столом переговоров, они также не избегнут, ибо это есть пророческое слово нашего Бога. Весь этот период времени подвластен библейскому пророчеству. Мы могли бы сейчас идти к Откровению. Мы могли бы сейчас 7 главу, 10 главу. Мы могли бы 13 главу, 17 главу читать. Мы могли бы повсюду открывать Писание и читать, в каком образ, каким образом Бог наперед сказал, что будет происходить на земле. Но есть только одна группа людей, которые подвластны Божьей воле, и это те, которым Бог говорил через Слово Свое. Все другие думают и говорят о Боге, но мимо говорят Его. у них нету внутреннего взгляда на то, что Бог сказал или сделал. О пророках написано, что Бог позволил Моисею знать пути его и детям израильским дело рук своих. И мы ведь уже вчера вечером слышали, что Бог ничего не делает, если Он не откроет своих тайн своим слугам, пророкам. Мы живем в самом великом периоде времени всей мировой истории. Никогда не было столько библейских пророчеств, исполняющихся. Никогда никакое поколение не стояло под такой суммой, такой полнотою библейских пророчеств, которые исполняются сейчас во всякой сфере. Политически, по экономике, по интернациональному, по Божьему, по человечески, все написано в Слове Божьем, и все исполняется сейчас. Как мы могли бы быть благодарны, что Бог наши глаза открыл нам, что Он нам открыл наши сердца, что все это мы можем принимать с верою, принимать глубоко в наше сердце. И написано, что еще непослушны родителям, неблагодарные, безбожные, без любви и верности, надменные, всякому добру противные, предатели, легкомысленные, еще более предающиеся наслаждению, чем к любви к Богу. Дорогие братья и сестры, это все описание, это картина человечества в это наше последнее время. Внешне они еще сохраняют благочестие, они это сохраняют любой ценой, казаться хотят благочестивыми. Но все другое, что под этим внешним, оно уже разбито все. Ничего нету там доброго, никакой любви. Говорят о любви, но они должны просто ненавидеть. Они говорят о благодарности, сами неблагодарны. Все в противоположность тому, что должно, по идее, быть. Так есть, так никогда еще не было на земле с первого человека, со времен первых людей. Но, слава Богу, есть одно маленькое множество, которое всего этого избежит и пред троном Божьим предстанет когда-то. Множество, которое становится под всякое слово Божие и говорит: «Господь, я ли это? Ты меня ли имеешь в виду? Обо мне ли сейчас говорит Слово Божие? Что ты хочешь этим мне сказать сейчас, Господь? Где и в чем я слишком коротко прихожу к Тебе? Что я могу сделать, чтобы Тебе понравиться, быть благоугодным пред Тобою?» В нашей жизни этот вопрос всегда ставится в нашей жизни. Если мы хотим устоять пред Богом, нам никакой больше другой цели не будет в жизни, чтобы либо кого-то приговаривать, над кем-то смотреть, его кого-то испытывать. Нет, у нас самое главное будет в нашей жизни, чтобы самих себя видеть в свете Божьем, в свете Слова Божьего, и испытывать себя, и видеть, устоим ли мы в таком состоянии пред Богом, что нам поможет все знание о всех глубинах Божьих, если мы не сможем устоять пред Ним. Мы ведь часто уже читали, что о Енохе было сказано, что Божье благоволение почивало на нем, и через Духа Божьего он имел свидетельство в самом себе, что он благоугоден Богу, и он был вознесен и не был больше найден среди людей на земле. Нужно, чтобы пришло в такое состояние с нами, чтобы каждый, кто принадлежит к общине Христовой, к невесте Христовой, чтобы он от Духа Божия получил свидетельство, что он благоугоден пред Богом, чтобы внутри мы знали, что мы будем при том событии, когда Господь Иисус вернется за Своей невестою. Это ведь есть и причина, почему Господь говорил к нам. Некоторые думают, что Бог говорил, чтобы нас приговорить, осудить. Нет, Бог говорил, чтобы нас вывести из-под приговора, из-под осуждения, из того всего, что не может устоять пред Богом. И Он хочет поставить под печать Божию, под благословение Божие. Все мужи Божьи были благословены. Мы могли бы читать об Аврааме, о Исааке и об Иакове, и вы бы сразу сделали бы заключение, в каким образом Бог тех благословлял, которые были, стояли под пророческим Словом Божьим. Об Аврааме нам говорится, что в первом книге Бытия, 12 стих, 12 глава, 1 стих, «И сказал Господь Авраам, Бытие 12.1, «Покинь землю твою, родство твое, дом отца твоего, и пойди в ту землю, которую я покажу тебе». И в 3 стихе мы читаем, «Я благословлю благословляющих тебя и прокляну проклинающих тебя, и благословляться в тебе, благословляться в тебе все народы земли». Здесь мы видим, это слово исполняется еще до сегодняшнего дня. Все, которые Авраама и их потомков его благословляли, были благословены. Все те, которые причиняли зло им, они были наказаны и были немало наказаны. О Исааке мы читаем тоже особенное слово. Бог его мощным образом благословил и засвидетельствовал то, что можно рассматривать как исполнение определенного пророчества или обетования. Бытие 26 глава, стих 12. «И посеял Исаак в той земле, и пожал в том году во сто крат, потому что Господь благословил его». Дорогие, Исаак был детем обетования. Бог благословил его не в 30 крат, не в 60 крат, но Бог благословил его во 100 крат. Бог благословил его во 100 крат, 100 раз больше даровал ему, чем у него было. И в этом состояло видимое благословение Божье. Вы знаете, что он пошел к колодцу живого Бога. Нужно, есть вещи в Святом Писании, которые обязательно необходимо обращать на них особое внимание. Об Аврааме мы могли бы точно так же читать, как о Захарии, о жертве сожжения, которую он должен был принести. Вы можете это читать в Бытие в 22 главе. Но я хочу только прочитать в этой главе со стиха 13. «Когда же Авраам оглянулся вокруг, то он увидел позади себя овна, запутавшегося в чаще рогами своими. И пошел Авраам, и привел овна, и принес его в жертву сожжения вместо сына своего». Авраам назвал затем то место. Господь видит, поэтому и сегодня еще говорят, не на горе, где видит Господь, где видим Господь. Не только там, где Господа можно Господь видит, но там, где мужи Божьи сами видели Господа, Господь видит повсюду, видит, но не повсюду можно Его видеть, и где Он был видим, там было место, где Господь видел, и Его было видно. И, дорогие, это очень важно, не только знать, что Господь видит, но и что Он может быть видим, что Он может быть слышен, что можно Его пережить. Такое место мы хотим искать и найти во имя Господа. Не только место, где Он видит, но где Его видно можно быть видим Он. И нигде только о Нем говорится, но где можно и слушать Его, где можно Его слова слышать. И там, где люди Ему верят, там Он и будет открывать Себя. Там Он будет и отвечать тем, кто верит, так, как было у Авраама, как он с Авраамом делал. Бог отвечал тем, которые верили, имели обетование, которые верили этим обетованиям и делали по этим обетованиям. Дорогие, мы верим, что и мы имеем Божье обетование, и что Господь не только видит, но и Он может быть видим нами, и можно переживать Его. Тогда, когда Он воскрес из мертвых, Он пошел в Эммаус и говорил со Своими учениками. Их глаза были тогда еще закрыты, но и Он был с ними, и когда Он начал говорить с ними, тогда начали их сердца гореть. Так же и сегодня с нами. Он есть говорящий Бог, Он благословляющий Бог, Он открывающийся Бог, и мы должны рассчитывать на то, братья и сестры, позвольте мне сказать так, доколе мы просто приходим вместе, собираемся с мыслью той, чтобы послушать только Слово Божие, тогда мы только будем Слово Божие слышать. Мы должны приходить вместе, собираться с мыслями такими, чтобы пережить Бога, иметь с Ним живую встречу с Богом, тогда мы и будем иметь живую встречу с Богом. Тогда мы получим то, что через веру в нашем сердце. Если мы довольствуемся тем, только слышим, да, так и будет, так и второе тогда не случится с нами. Но если же мы будем рассчитывать на все, если мы будем слушать Слово Божье, и Слово Божье растворять верою, и у нас будет стремление к Богу, чтобы пережить Его после того, как мы Его обетование Слова Божьего приняли в наши сердца, тогда мы Бога на том месте, на котором мы Слово Божие слушаем, мы переживем Его. Что было с Захарией? Он пришел ведь и по обычаю, он пришел в храм Божий, чтобы служить Богу там, по обычаю. Но Бог сделал что-то сверхъестественное, необычное. Он слышал обетование, и он пережил это обетование. Если Бог слово обетование направляет к людям, тогда с той целью, чтобы они эти обетования получали и переживали их. Бог не только дает голод, Он утешает этот голод, Он не только дает желание к чему-то, но Он и заботится о том, чтобы то, к чему было желание, чтобы оно уже было, чтобы утешить наше желание, утолить наше желание. Если мы сегодня собраны здесь во имя Господа, если мы осознаем, что Бог есть истинен, и в этот пророческий период времени Он с нами через Божие откровение говорил, тогда мы имеем мужество, тогда мы имеем и причину ту, чтобы в Его присутствие приходить и Его откровение ожидать, что мы переживем эти обетования. Никого, не было никого, который бы довольствовался только получить обетование и уйти с того места, где было ему дано обетование. Нет. С обетованием, данным от Бога, связано благословение, а также исполнение этого обетования. Пусть же наши богослужения станут Его богослужениями, чтобы Он мог обращаться к нам и каждому лично открывал то, что тот должен еще пережить с Богом, из Слова Божия, чтобы открывал Он нам. И какой бы ни была наша ситуация каждого из нас, Господь все еще тот же. Неужели мы будем Ему сегодня подсказывать, как Он должен спасать, или исцелять, или освобождать, или благословлять? Он это уже так часто делал. Он хочет это делать над нами. Сегодня Он это хочет делать над нами в этом богослужении. Мы не можем всегда уходить отсюда без того, чтобы пережить Его и говорить: «Сегодня было хорошее собрание, звучала хорошая проповедь». Бог этому не очень рад. Он посылает Свое Слово, и Он хочет, чтобы мы этому Слову верили. И если мы Его Слову будем верить, хочет Он это Слово подтвердить в твоей и моей жизни и соделать его реальностью в своем присутствии. Мы имеем преимущество не только в том, чтобы слушать Его Слово в Его присутствии, но и в том, мы имеем право, чтобы оно над нами приходило в исполнение. Не в неверии, как будто бы Бог должен еще что-то сделать, но в вере, что Он для нас уже все сделал. В вере в завершенное дело, вере в завершенное дело на кресте на Голгофе, в вере, которая есть победа, победившая мир, а не так, чтобы еще что-то зависело от тебя или от меня. Мы верим, что Бог во Христе, на кресте, на Голгофе, даровал полную победу. Не ты и не я, не мы должны еще бороться. Иисус Христос находился в борении, в Гефсиманском саду. Его пот, как капли крови, падали на землю. Он боролся и одержал победу. Он заплатил цену на Голгофе. Завеса в храме разорвалась. Кровь находится на троне благодати. Путь в присутствие Бога открыт. Мы можем сегодня пережить Бога. Сегодня, в этот час, мы можем лично пережить то, что произошло на Голгофе, и взять как реальность с собою, идя домой. Верите ли вы этому? Так звучит возвещение Слова Божьего. Не так, чтобы мы откладывали это на послезавтра или еще на дольше, на какое-то дальнее время. Нет, но ныне, сегодня, так мы слышали сегодня в первой проповеди. «Когда вы слышите голос Мой, ныне или сегодня, когда вы слышите голос Мой, не ожесточите сердца вашего». Бог пророчески говорил с нами в этот пророческий период времени, и мы можем со спокойной совестью говорить, как когда-то сказал апостол Петр, «Тем тверже для нас звучит пророческое слово, чтобы мы обращали к нему свой взор, как к свету, сияющему в темном месте». Если мы через пророческое слово имеем пророческий взор, тогда мы развитие в наше время будем оценивать как неотъемлемую часть библейского пророчества и не будем смотреть на состояние и обстоятельства вокруг нас, но будем обращать наш взор к той цели, к достижению которой хочет прийти Бог со своей общиной. Мы определены не для того, чтобы притыкаться на происходящем. Мы только, наблюдая за всем, что происходит, распознаем, что в наше время все приходит к исполнению, вплоть до того, что в конце они будут говорить «Теперь мир». Теперь нет больше никакой опасности. И не наблюдаем ли мы, как все эти годы мировые политики стремятся к переговорам, встречаясь друг с другом, за столами переговоров, на протяжении скольких лет ведется переговоры о мире, ведутся переговоры о мире. Но теперь обстановка накаляется, теперь люди выходят на улицы, время подталкивает, время настало, и нет теперь уже не таких политиков, которые говорили бы только красивые речи, а потом исчезали бы с арены. Теперь время требует действий от них, теперь все должны они занять определенную позицию. И все стремится к одному, когда они скажут «теперь мир» и «теперь безопасность». Тогда внезапно постигнет их погибель, как внезапно наступают предродовые схватки у женщины, собирающейся родить. Вы ведь знаете, что наступающий год был объявлен святым годом, объявили святым годом. И также видно, что весь мир находится под страхом. Одна сторона боится другой. У меня, в свою очередь, нет никакой трудности верить в то, что переговоры о мире могут привести к быстрым результатам, быстрее, чем люди думают. Потому что время к этому созрело. Никто не хочет быстрой погибели, но эта погибель неизбежна для всего оставшегося мира после вознесения общины невесты, какое бы решение или не было бы вынесено. Возлюбленные, это тоже часть Слова Божьего, не политика, а часть Слова Божьего. И если я слышу, что главный враг Евангелия хочет в следующем году говорить о лютере в лютеранской церкви, то мне понятно, к чему все идет и что с этим связано. И вы наверняка не удивитесь, что после всех этих речей еще будет и провозглашение святости, чтобы вся эта рана могла быть исцелена. Мы не ходим слепыми по этой земле. Мы видим то, что происходит перед нашими глазами. И весь христианский мир ищет по всему лицу земли Супермена, но не там, где он действительно восседает. Они все давно уже целуют ему кольцо, преклоняют под ним колено пред ним и прославляют его, но не понимая ситуации, все еще говорят о том, что этот Супермен должен еще появиться. А ведь он уже давно в действии. Но люди не замечают этого. Они обмануты им. И вы увидите, что все те, которые не верят откровению истинного Слова Божьего, предназначенного на наше время, будут пить вино блудодеяния.
И как пророк Иеремия пророчествовал, говоря, народы потеряли разум. Что же произошло? Они просто не смыслят, что делают. Но все это в плане Бога. Все это часть библейского пророчества. И если мы видим все в этом свете, то мы говорим, «Господь, ускорь Твое дело в эти годы и исполни то, что Ты задумал, но Твоему народу позволь выйти». И Бог позаботится о том, чтобы Его истинные дети могли выйти, прежде чем двери затворятся и навсегда. Возлюбленные, мы не живем больше во времена истолкований, во времена предположений, но мы живем во время, в котором Божье святое пророческое слово светит, как яркий свет в темном месте. И мы видим все эти события во свете Слова Божия. И если сегодня здесь мы говорим о том, что нет сейчас на земле никакого политика, который был бы лучше осведомлен всем этим, чем народ Божий, то это стопроцентная истина. Самый осведомленный народ на земле – это община живого Бога. Не политики. Они имеют своих советников, целые штабы, и политики говорят только то, что им советуют, что им советуют эти советники. Но народ Божий, он ведь проинформирован о том, что сейчас происходит, и это должно в нас вызывать благодарность и радость по отношению к Богу. Давайте же сегодня от всего сердца вознесем хвалу Богу, поблагодарим Его за то, что Он нас, недостойных, безнадежных, ничего не значащих, ни к чему не способных людей. Он призвал нас, с нами говорил, открыл нам Слово Свое Святым Духом. И за то, что мы во время всего этого каоса и неразберихи с ясным рассудком ходим по этой земле, доколе не перейдем от веры к видению. Я думаю, мы должны Бога благодарить, как тогда это делала Мария, как это делал Захария, как это делал Симеон, как это делала Анна. Они говорили в своих, они не говорили в своих молитвах: «Господь, я благодарю Тебя за хорошую погоду и что у нас все еще так хорошо». Мария открывала свои уста и говорила: «Благослови, душа моя, Господа! И дух мой ликует о Боге, моем Спасителе». Что делал Захария? Слова пророчества, слова Божии наполняли их уста. Дорогие, мы есть народ Божий, и мы подвластны пророческому слову нашего времени. И Бог даровал нам по милости Своей свет и ясность, а мы должны Его за это от всего сердца благодарить во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. О Господь, Ты приводишь нас в Твой храм, как Ты привел Симеона и Анну, не для того, чтобы по закону или по привычке, но чтобы мы, освященные Духом Твоим, могли видеть то, что Ты сейчас делаешь. Я благодарю Тебя за это, прославляю Твое имя. Господь, мы видим исполнение Твоего пророческого слова во всем мире, и мы входим в то время, когда Твое слово должно исполниться через Твою общину. Прими благодарность, славу, хвалу и поклонение. Аллилуйя! Слава и честь и поклонение Твоему святому имени. Аллилуйя! Аминь!